1937 год. Стараниями отечественных либералов и так называемых демократов, стараниями неокоммунистов и троцкистов, а таковые существуют в мире и по сей день, равно стараниями историков традиционной буржуазной материалистической школы, дата 1937 год в наше время звучит как имя собственное. Их усилиями драматические события этого неординарного года приобрели в умах просвещенной части человечества эпохальное значение. А с легкой руки британского исследователя Роберта Конквеста они именуются сегодня не иначе, как «Большой террор».
Джордж Роберт Акуарт Конквест родился в 1917 году. Выпускник Оксфорда, британский разведчик, дипломат, автор работ по политической истории. В молодости – член британской компартии, впоследствии антикоммунист. До 1956 года Роберт Конквест работал в службе официально именуемой «Департамент исследования информации» IRD, Министерство иностранных дел. По предложению IRD Конквест написал книгу о Советском Союзе, известную в России под названием «Большой террор. Сталинские чистки 30-х годов». В настоящее время научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете США.
В 1984 году президент США Рональд Рейган поручил Роберту Конквесту написать пропагандистский материал для его президентской кампании, чтобы, как он это формулировал, подготовить американский народ к советскому вторжению. Этот замечательный текст получил название «Что делать, когда придут русские? Руководство по выживанию». Это было в эпоху Холодной войны. Она, как известно, закончилась. Однако в недавнее время Роберт Конквест написал ряд работ о голодоморе на Украине, которые, поскольку в них отсутствовали рассказы о голоде на Кубани, в Сибири, Казахстане и Европейской России, получили высокую оценку бывшего украинского президента господина Ющенко.
Русская история никогда не была легкой, но история России в 20 веке особенно трагична. Стоит задуматься, почему нашу историю и по сей день пишут кадровые офицеры иностранных специальных служб? Это не те учреждения, где защищают истину и тратят деньги на благотворительность.
По сути, это означает то, что мы живем в эпоху незавершенного исторического процесса. Начало этого процесса просматривается отчетливо.
В начале 20 века американские банкиры вложили немалые деньги в уничтожение России как стержня христианской цивилизации, как национального государства русских. Завершение этого процесса возможно только по двум сценариям. Первый сценарий в духе Адольфа Гитлера, Троцкого и Генри Шифа. То есть полное уничтожение русских как этнокультурного феномена, носителя вышеуказанных ценностей.
Второй сценарий, явно не устраивающий таких историков, как Конквест и его заказчики, это возрождение России, обеспечивающее наше с вами выживание в мире стоящем, по словам президента Дмитрия Анатольевича Медведева, на краю вооруженного конфликта, сравнимого по масштабам со Второй мировой войной. Но вот что интересно. Все факты, изложенные Конквестом в его большом терроре, соответствуют истине. Так где же подвох? Подвох не в абсолютных цифрах. Подвох в масштабах и в определении истинного значения случившегося. Особое место в событиях 1937 года занимает осуществленная Сталином кровавая чистка вооруженных сил.
Именно эти, связанные с армией, эпизоды со времен хрущевской оттепели, фигурируют в качестве одной из главных причин военной катастрофы 22 июня 1941 года. Всего называлось три причины беспримерного в истории поражения, постигшего Красную армию в начальном периоде войны. Причина первая – внезапность германского нападения, усугубленная патологической верой Сталина в действенность советско-германского договора о ненападении. Причина вторая – техническая отсталость Красной армии и численное превосходство вермахта. Причина третья – уничтожение Сталиным руководящего ядра Красной армии и военно-морского флота, приведшее к выдвижению на командные должности лиц, не имеющих соответствующего военного образования и опыта службы.
Но сегодня мы знаем, что в 23 часа 21 июня, за 4 часа до вторжения, в войска ушла директива Генштаба о приведении частей и соединений в полную боевую готовность.
именно в соответствии с ней, а вовсе не по личной инициативе наркома флота Николая Герасимовича Кузнецова, был приведен в готовность военно-морской флот, избежавший благодаря этому тяжелых потерь в первые часы Великой войны.
Вторая причина еще менее основательна. Ни Вермахт, ни Люфтваффе не располагали ни численным, ни качественным превосходством.
Однако к началу лета 1941 года только в западных военных округах Советский Союз располагал 10 тысячами танков, среди которых имелось около 1500 машин типа Т-34 и КВ-1 и до 300 бронированных монстров КВ-2, вооруженных 6-дюймовой гаубицей, стрелявшей 50-килограммовыми снарядами. Всего же на вооружении механизированных и бронетанковых частей РККА состояло 26 тысяч танков всех типов. Германские же панцерваффе пересекли советскую границу, имея в своем составе 3844 машины, в число которых входили даже вооруженные пулеметами танкетки Т-1.
Примерно так же обстояло дело с авиацией. Понимая зыбкость своих позиций, историки хрущевско-троцкистской школы приготовили вышеупомянутую нами третью, главную версию. Кровавый Сталин в 1937 году уничтожил 40 тысяч высших и старших командиров Красной Армии. Ну, включая цвет советской военной науки во главе с патологически талантливым Михаилом Тухачевским. В этой точке повествования мы получаем буквально целый букет красивых, а потому наиболее вредоносных исторических мифов. Причем надо заметить, что в отличие от мифологии Конквеста и ему подобных, мифы, порожденные высокопогонными историками, вроде генерала армии Волкогонова, строились на откровенном вранье.
Мифология по Конквесту держится не на вранье, а на умолчании. Результат один и тот же, но смотрится как-то солиднее. Конквест не врет. 1937 год был годом жестоким и кровавым. Но он умалчивает, что это был не первый и не самый жестокий и не самый кровавый год в истории страны Советов. У Ленина, Троцкого и Сталина бывали преступления похуже расстрела собственных товарищей по партии.
Однако, напомним, что Конквест не смог соврать в том, что касается цифр. А вот Волкогонов смог. И не он один. Вот как оценивают масштабы армейских чисток историки этого направления.
Волкогонов и Проектор пишут о 40 тысячах репрессированных. Самсонов о 43 тысячах. Романичев о 44. Горьков о 48 тысячах. Куманев о 50 тысячах репрессированных военнослужащих.
А вот выдающийся прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев, как член ЦК Компартии, допущенный ко всем советским тайнам, подобно Остапу Бендеру, на мебельном аукционе кроет всех. Он называет цифру в 70 тысяч. Правда, и он недолго держал рекорд и был побит господами Геллером и Рапопортом, поднявшимися до круглой цифры в 100 тысяч убиенных.
Однако, если архивы НКВД и по сей день не очень доступны для простого пользователя, то поскольку нас интересует армия, то есть другое ведомство, располагающее собственными архивами и ведущее собственный учет движения личного состава. Можно попытаться проверить убыль комсостава РККА по архивам Министерства обороны.
И как раз в Российском государственном военном архиве в фонде под номером 37837 можно найти несколько справок, одна из которых называется «О количестве уволенного командоначальствующего и политического состава РККА за 1935-1939 годы» за подписью Ефима Щеденко.
Щеденко Ефим Афанасьевич, генерал-полковник. С 1937-го заместитель наркома обороны СССР и начальник управления по командному и начальствующему составу РККА. Несет ответственность за массовые репрессии командиров и политработников в 1939 году. Вместе со Львом Мехлисом выдавал санкции на аресты.
В соответствии с этим документом в 1935 и 1936 годах было уволено 6198 и 5677 человек, среди которых, соответственно, 987 и 759 человек – это не имеющие боевого значения армейские партработники. В процентном отношении это 4,9% и 4,2% от общего числа лиц комсостава. Сравним их с данными за период исследуемых репрессий, то есть за 1937 и 1938 годы.
За 1937 год уволены по следующим мотивам. Арестованы 4474 человека. Впоследствии возвращено в кадры 206 человек. Уволены за связь с заговорщиками 11104 человека. Впоследствии возвращены в кадры 4338 человек. Всего уволено 18658 человек, или 13%. Из них 2194 человека политсостава.
С учетом возвращенных в кадры фактически уволено 13997 человек, 9,7%. Примерно те же показатели за следующий 1938 год.
За 1938 год уволено. Арестованных 5032. Из их числа возвращены в кадры 1225 человек. За связь с заговорщиками 3580. Из их числа вновь принято на службу 2864 человека. Всего уволено 16362 командира, или 9%.
С учетом того, что 6633 человека были восстановлены в кадрах, общий процент уволенных снижается до 5,6%, почти приблизившись к среднегодовым показателям.
Если считать погибшими, что, скорее всего, так и есть, всех не вернувшихся в кадры из числа арестованных или уволенных за связь с заговорщиками, получится около 15 тысяч человек. Это действительно много, но вовсе не похоже на катастрофу.
Между тем, в ходе первых же боев Великой Отечественной обрисовался несомненный качественный перевес германского офицерского корпуса. И вот что интересно. В годы Первой мировой войны наблюдалась диаметрально противоположная картина.
Даже к исходу кампании 16-го года, когда в строю оставалось не более 15% предвоенного кадрового состава, эффективность боевого применения пехоты и артиллерии русской стороной была выше, нежели в армиях центральных держав. Проще говоря, для успешного проведения похожей операции германской армии требовалось как минимум трехкратное превосходство в суммарной огневой мощи. Русская же армия легко переходила в наступление, если ее суммарная огневая мощь была равна германской.
Конечно, можно сделать предположение, что сталинские репрессии как раз выкосили самых эффективных и подготовленных полководцев, командиров. Людей не только талантливых в военном отношении, но и имеющих хорошее военное образование.
Казалось бы, у Красной армии были все предпосылки для сохранения и усвоения боевого опыта Первой мировой войны. Напомним, что из 220 тысяч офицеров старой армии на службу к большевикам пошло до 75 тысяч человек, не менее 30% от прежнего кадрового состава.
Надо заметить, что среди них были не только прапорщики военного времени. Приблизительно в общей пропорции не менее 1/3 перешел на службу к советам преподавательский состав ведущих военных академий. То же соотношение повторялось и в системе генерального штаба. А такое его подразделение, как ГУГШ, предтеча нынешнего ГРУ, перешло практически в полном составе во главе с такими корифеями, как генералы Самойлов, Бойч-Бруевич, Потапов.
Однако среди заметных полководцев Великой Отечественной войны бывшие офицеры царской армии почти не наблюдаются. Впрочем, если наблюдаются, то управляют войсками весьма эффективно. Это начальники генштаба маршалы Шапошников, Василевский, командовавшие фронтами маршалы Антонов, Ефремов и Толбухин, были офицерами царской армии. А Говоров и Баграмян стали прапорщиками уже при Керенском.
Добавим еще одно интересное статистическое наблюдение. В 29-30 году в дивизиях Красной армии насчитывалось до 40 командиров из числа бывших офицеров. А на 37-й год всего 4-5. А ведь закон о всеобщей воинской повинности будет принят только 1 сентября 1939 года. До 37-го года – это значит до репрессий. До 39-го – значит до перехода к массовой армии и развертыванию новых дивизий. Хочется задать вопрос.
Куда же после гражданской и до начала Отечественной войны исчезли бывшие царские и белые офицеры, остававшиеся на службе Советской России? Почему среди советских полководцев периода Великой Отечественной войны почти нет этой категории кадровых военных?
Принято считать, что офицеры, служащие в РККА, были уничтожены в период общего погрома комсостава армии в 37-38 годах. Но это заблуждение. Основная масса русского офицерства, оставшегося в Советской России, или подобно генералу Слащеву, прототипу генерала Хлудова из знаменитой булгаковской пьесы «Бег», вернувшиеся в СССР, были истреблены задолго до армейских чисток 1937 года. Наиболее значимый для судьбы Красной Армии погром командного состава произошел не в 1937-38 годах, как принято думать, а в 1921-31 годах, когда из кадров были вычищены почти все офицеры и генералы императорской армии. Самый большой погром получил красивое название – «Операция Весна».
Операция «Весна». Чистка Красной Армии органами ОГПУ от бывших военспецов, то есть генералов и офицеров, служивших ранее в армии Российской империи. Всего было арестовано более 3000 человек. Среди них были профессора Снесарев, Свечин, Сытин, Новицкий, Верховский, Сологуб, Балтийский, Потапов, Зуев, Гравицкий, Морозов, Гутер, Базаревский и другие.
В ходе операции «Весна» под нож репрессий только в Украинском военном округе пошло 3500 человек. Общее же число репрессированных по этому делу по всей стране достигает 10 тысяч. И что самое страшное, была разрушена преемственность в системе высшего военного образования. Впрочем, следует заметить, что высшие советские командиры, выдвинувшиеся в годы гражданской войны, не особо и стремились к получению того блага, я имею в виду образование.
Из 5 первых советских маршалов, произведенных в этот высший воинский чин указом от 20 ноября 1935 года, в число которых входили Михаил Николаевич Тухачевский, Василий Константинович Блюхер, Александр Ильич Егоров, Климент Ефремович Ворошилов и Семен Михайлович Буденный, только Буденный по личной инициативе закончил полный курс в Академии имени Фрунзе и получил высшее военное образование. Подготовка Тухачевского и Егорова осталась на уровне двухгодичного пехотного училища. Блюхер и Ворошилов не имели даже нормального среднего образования.
Тем не менее, Егоров с 31 по 37 год возглавлял генеральный штаб, самый сложный орган военного управления. А Тухачевский одно время даже возглавлял военную академию РККА. Понятно, какого качества было это управление. И понятно, какого качества было высшее военное образование, организованное бывшим пехотным подпоручиком.
В результате этих мероприятий советские военачальники, репрессированные в 1937-38 годах, по уровню подготовки были даже не на голову, а как минимум на две головы ниже своих германских коллег. Во Вторую мировую войну немецкая армия вступила, имея в каждом полку не менее 10 офицеров, начавших офицерскую службу в окопах Первой мировой войны. В подавляющем большинстве командиры гитлеровских дивизий в последние годы войны командовали полками, полковые командиры – батальонами и ротами.
А вот большинство репрессированных в 37-м комбригов и часть комдивов даже не участвовали в Первой мировой войне, хотя бы в качестве нижнего чина. Из 417 репрессированных советских генералов в званиях от комбрига до маршала лишь 30 могли соответствовать стандартам производства генерала немецкой армии. 46 не могли бы рассчитывать на чин выше полковника, а 105 могли бы претендовать только на подполковничьи погоны и соответствующую должность. С пришедшими к ним на смену дело обстояло еще хуже.
Достаточно вспомнить, что Георгий Константинович Жуков, исполнявший обязанности начальника генерального штаба с января по июль 1941 года, имел четырехклассное образование, дополненное унтер-офицерской школой и краткосрочными курсами кавалерийских командиров. В этом, то есть в человеческом факторе, кроется одна из причин того, что Красная Армия, пока ценой великой крови не научилась воевать, в период стратегической финской кампании 1939 года по переломное лето 1943-го действовала крайне неудачно. Ее безвозвратные потери в разы превосходили потери германского вермахта.
Репрессии против военных в 1937 году были, и были незначительны. 15 тысяч командиров – это очень много. Но Конквест и ему подобные не желают вспоминать о 10 тысячах куда более ценных военных специалистов, красных же командиров, но из числа бывших русских офицеров. Напомним и то, что репрессии против высших чинов армии никогда не осуществлялись без участия представителей высшего военного руководства.
Так, в июне 1937 года в состав специального судебного присутствия, которое приговорило к смертной казни Тухачевского, Якира, Убаревича и других фигурантов так называемого военного заговора, входил начальник генерального штаба РККА Борис Михайлович Шапошников.
Вот и мелькнуло название еще одной классической мифологемы, связанной с военными репрессиями 1937-го. Это военный заговор. Но прежде чем перейти к нему, зададим себе вопрос. А почему, собственно, погром царского офицерства происходил именно в 1930-31 годах? Ряд современных историков, продолжателей конквестовщины, в том числе такой известный либеральный мыслитель, как Борис Соколов, утверждает, что он был связан с планировавшимся в 1932 году нападением. Нападением на Польшу и Румынию.
План нового польского похода действительно существовал и, что примечательно, был разработан лично Михаилом Тухачевским. В этом документе имеются ссылки на возможность аналогичных действий против Румынии и Латвии. В соответствии с разработанными Тухачевским директивами, части РККА были подтянуты к западным границам страны.
Причем интересно наблюдать, как позиции Бориса Соколова срастаются с идеологемами Виктора Суворова.
Напомним, что по Виктору Суворову Сталин только и мечтал о претворении в жизнь ленинской мечты о Всемирной коммунистической республике. Потому, наверное, и в 1932-м он готовился к освободительному походу в сопредельные страны. И все бы хорошо и складно. Да мечта эта принадлежала не Владимиру Ленину, а Льву Троцкому, которого Сталин откровенно не любил. Да и бронированных полчищ в 1932 году у Сталина не было, а была 600-тысячная территориальная армия.
Такая армия решительно не способна не только к наступательным действиям, но даже к организации классической обороны. Ее реальный потенциал – это партизанские действия в сочетании с организацией завесы, подобной той, что существовала в 1918 году на бывшем русско-германском фронте. И военные с нормальным военным образованием это прекрасно понимали. И все расстрелянные по делу весны офицеры как раз и пошли в Красную армию для службы в этой завесе, для защиты хоть и Красной, да все же России от внешнего врага.
И теперь самое время вспомнить один из наших предыдущих рассказов, а именно о деле профессора Леонида Константиновича Рамзина и так называемой промышленной партии.
Леонид Рамзин и его товарищи активизировали борьбу с советской властью в первую очередь в виде саботажа индустриальных программ. Именно после того, как Рамзин в Париже получил сведения о подготовке французским генштабом планов военной кампании против СССР с участием Польши, а также при содействии как раз Латвии и Румынии.
И в сумме это означает, что в 1931 году будущий маршал Михаил Тухачевский сознательно готовил поражение Красной армии, а Генрих Ягуда и его подручные помогали ему, выкашивая мобилизационный ресурс прекрасно подготовленных и, что крайне важно, патриотически мыслящих офицерских кадров.
Что означает зловещий союз этих двух палачей, Тухачевского и Ягоды? Это означает военный троцкистский заговор. За спиной этих двух черных гениев русской истории в тот период мог стоять один и только один человек. Этот человек Лев Давидович Троцкий. Цель заговора – возвращение Троцкого к власти через дворцовый переворот на фоне реальной или мнимой военной катастрофы, как это уже было сделано в феврале 1917 года. Существование троцкистского заговора военных в 1931-м снимает необходимость сбора доказательств о заговоре 1937-го. Превентивный удар Сталина был своевременным и правомерным. Но это не снимает со Сталина ответственности за то, что вместе с человекоубийцами Тухачевскими, Убаревичами, Корками, Дбенками, Блюхерами и Гаями под нож пошли тысячи людей в военной форме. И пусть многие из них не имели ни соответствующего военного образования, ни должных командирских качеств, но это были люди, искренне любившие свою родину. Как бы ни был искажен ее светлый лик в ту нелегкую эпоху.